Дорогие женщины, у нас очень непростой день. Даже поздороваться с вами я не могу сегодня, потому что это запрещено галахой. И мы встречаемся в самый грустный день года по еврейскому календарю. И в первую очередь мы должны понять смысл того, что он для нас такой самый грустный. Потому что, да, я прекрасно знаю, что все, кто с нами, знают, что в этот день были разрушены оба иерусалимских храма, и первый, и второй. И ни один из них еще не отстроен. Но вопрос, почему это должно быть нам так грустно, после того, как мы уже 2000 лет живем без храма, и вроде все в полном порядке, так, то есть, конечно, у нас есть всякие тяжелые вещи в жизни. Но где мы ощущаем вообще, что этого храма нам не хватает? И так вот, давайте попробуем поговорить в первую очередь о смысле того, что нам не хватает храма. И когда мы думаем о храме, то мы, так как мы уже на 2000 лет отдалились от него, то, что мы себе воображаем, это огромную, прекрасную синагогу, вот такую вот, как многие, наверное, видели на рисунках, в анимациях и так далее. Ну, к сожалению, такого у нас нет, но есть красивые синагоги, все-таки есть где помолиться. И вообще, я даже приводила когда-то это выражение, что Раби Йоханан бен Закай нас сделал из евреев Бейт а-Мигдаша евреями Бейт а-Мидраша, то есть там, где всегда учат Тору, и мы учимся, и мы все постигаем. Где же то, чего нам так страшно не хватает? Так вот, дорогие женщины, храм не был большой синагогой. Храм был местом, где человек ощущал присутствие Всевышнего чувствами, не на уровне разума, не только сердцем, а просто в храме происходили настолько сверхъестественные вещи, что даже на чувственном уровне человек ощущал присутствие Всевышнего. И человек, у которого были такие ощущения, благодаря чудесам, которые происходили в храме, я приведу 2-3 примера этих чудес. Давайте первое подумаем. Все слышали, что в Йом-Кипур, когда стояли во время молитвы, негде было пошевельнуться, а когда падали ниц, то было всем, где упасть на лицо так полностью. Что это такое, если не расширение пространства? Когда мы говорим про храм, очень неудобно так говорить, но давайте говорить, это же огромная бойня скота. Каждый день там приносилось огромное количество жертв. Значит, где есть кровь, должны быть мухи. Никогда муха не пролетала на территории храма. Им что, висела табличка, а мухам вход запрещен, они ее читали и улетали в сторонку? Или кто был в Иерусалиме в ветреные, дождливые дни, знают, какие тут бывают ветры. И моя невестка всегда говорит, что она не понимает, зачем в Иерусалиме женщины причесывают парики, все равно, как только ты вышла на улицу, от прически ничего не осталось. Так вот, огненный столб в храме стоял прямо вот так, и ветер, дожди его не тушили, ветер его не разбивал столб. Все это описывается в Мишнаю, вот в Узнай то. И люди, которые присутствовали при этом, не могли не чувствовать Всевышнего как что-то очень приближенное. Это был период, когда люди получали ответ от света Всевышнего, который исходил наружу, на все свои сомнения. Вот сколько раз мы сегодня спрашиваем, почему происходит то-то и то-то. А тут человек мог знать, почему оно происходит. Знать, что исправить, знать, что сделать. Сперва пророки, а потом первосвященники и другие священники храма и мудрецы, которые получали свое влияние от духовной мудрости, могли человеку объяснить, что надо делать, как нужно относиться к каждой ситуации. Вот мы говорим, нет большей радости, чем разрешение сомнений. Их сомнения разрешались легко и просто. Окей. Так вот, вот этого вот духовного света, вот этой близости к Всевышнему нам и не хватает. Но если мы не способны это оценить в полной мере, то мы должны знать, что этот день 9 Ава с момента разрушения храма он источник всех несчастий, которые происходят с еврейским народом. И поэтому один из глав израильского правительства, Менахем Бегин, зихроно левраха, много лет тому назад предлагал, чтобы день памяти жертв катастрофы был на 9 ава. Конечно, хилунимное, либеральное общество это встретило в штыки и сказало, какая связь. Но он, как человек, который успел чему-то поучиться до войны и был близок к еврейской традиции, он как раз очень хорошо понимал, какая связь. И, кстати, враги наши тоже очень хорошо понимали, какая связь. Потому что, если мы так задумаемся, евреи были изгнаны из Испании в 1492 году. Именно в Тиша Б'Ав, в этот день указа, когда они должны покинуть страну, немцы, нацисты во время Второй мировой войны целую кучу акций, связанных с изгнаниями в лагеря из Варшавы, из других городов, проводили 9 ава. То есть это не случайная дата. И когда человек понимает, что все страдания еврейского народа исходят из этой даты, то надо разобраться с датой. Я предполагаю, что большинство знают, что эта дата связана с выходом евреев из Египта в пустыне, когда должны были войти в землю израильскую, послали разведчиков в Израиль, и они вернулись и начали вздыхать и жаловаться, как тут Земля-то хорошая, но она не для нас. И весь еврейский народ сидел и рыдал в ту ночь, что Всевышний нас хочет туда ввести, чтобы нас истребить. И сказал на это Всевышний: вы плакали в эту ночь даром. Это будет ночь еврейского плача на протяжении всех поколений. Так в пустыне, как известно, 9 ава был день тяжелейшего траура, потому что Всевышний в ту ночь сказал, что все это поколение умрет в пустыне. Кстати, если мы уже об этом говорим, роль женщин. Женщины не хотели отказываться от земли израильской, а поэтому ни одна женщина не умерла в пустыне. И даже глубокие старухи, которые вышли 40 лет тому назад старыми бабушками из Египта, вошли в землю израильскую. Но каждый Тиша Б'Ав раздавался приказ вырыть могилы, и эту ночь они спали в вырытых могилах, а утром раздавался приказ отделяться живые от мертвых, и вставали и видели, что все, кто должны были умереть в том году, остались в могилах. Так вот, понятно, что это был день плача. И когда вошли в землю израильскую... Кстати, если я уже об этом говорю, то одним словом буквально, почему Ту Биав, 15 ава, считается праздничным днем? Потому что они в последний год в пустыне также легли в могилу, и на утро они все встали и увидели, что все живы. Они решили, что они, наверное, ошиблись датой, и повторили это в течение нескольких следующих дней. И каждый раз все вставали в живых. А на Ту Биав было полнолуние. Они точно знали, что 9 ава полнолуния быть не может. Они поняли, что закончилась и гзера, то есть закончилась тот приговор, которому они были присуждены. И превратили этот день в полупраздник на радостях. Так вот...
Интересно, как... Паницепора, простите, а с того момента, как они зашли в землю Израиля, был же период до построения храма и до его разрушения. Этот день 9 ава они как-то отмечали?
Нет, ничего. То есть мы не знаем, у нас нет никаких источников. Видимо, было ощущение, что этот день прощен. Так? Вот. Я тут недавно услышала, и меня потрясло, что в период второго храма они в Тиша Б'Аав читали Эйха, так? Ну как, Эйха – это могила, посвященная разрушению первого храма, а потом вставали и ели мясо и пили вино, отпраздновать, что вот Всевышний нам простил, и мы в этот день можем праздновать. Так вот, женщины, мы молимся, чтобы у нас пришел такой день, когда Тиша Б'Аав превратится в праздник. Но на протяжении последних 2000 лет мы этого не заслужили, а, как говорят наши мудрецы, поколение, во время которого Бет-Амикдаш не был отстроен, оно как поколение, во время которого Бет-Амикдаш был разрушен. И мы продолжаем ощущать, мы Я скажу иначе. Мы должны продолжать ощущать, что нам очень-очень не хватает храма. И на этой неделе я читала что-то, что меня глубоко тронуло. Обратились к главному раввину старого квартала в Иерусалиме, Раву Невенцелю Шалита, один из крупнейших мудрецов и раввинов нашего поколения, который славится тем, что он глаза от гмары не поднимает, уговорили его сделать вещь, на которую он обычно не согласен, дать интервью еженедельнику «Мишпаха», «Семья», которую мы в семье читаем постоянно. И он согласился. Собственно говоря, в основном они писали о нем. Интервью с ним было кратчайшее, он очень мало говорил. Но меня больше всего затронуло, что они сказали там в интервью, что они его спросили, вот как можно ощутить тоску по храму, которого нет. А он живет в старом городе, окно его выходит на храмовую гору, где стоит Кипата Загав, это золотая, она не мечеть, кстати, но здание столь важное для мусульман, так. И он туда посмотрел, и он говорит, а как можно не чувствовать тоску по храму? И вот этот наивный вроде бы вопрос меня потряс гораздо больше всех статей, которые писали на эту тему. То есть человек, который понимает, что это такое, не может не чувствовать тоску. А что нам делать простым смертным, не на этом духовном уровне? Я думаю, что мы можем... Это мы полностью можем почувствовать солидарность с страданиями еврейского народа. Но я бы хотела... Смотрите, и отсюда мы можем очень много часов разговаривать на тему, что евреи перенесли только за последние 100 с небольшим лет. Но я бы хотела не на этом сосредоточиться, потому что самое потрясающее в этом, что несмотря на все страдания, самое главное для евреев, для большинства евреев, осталась связь с еврейским народом и с его традициями. И я слышала Рава Гольдвассера, который сказал такую вещь, и это чистая правда. Вот он говорит, когда люди рассказывают о том, что они пережили во время катастрофы, или наши бывшие советские граждане в лагерях или в Сибири, так люди рассказывают про свои страдания. Но где люди вдруг начинают улыбаться и светиться, когда они рассказывают, как им удалось вот в этих лагерных условиях соблюсти что-то, что требует от них их иудаизм. Им удалось помолиться, им удалось услышать голос шофара, им удалось достичь мацы на Песах каким-нибудь невероятным методом или просто воздержаться от хамеца. Люди вдруг расцветают. он приводил историю, как рассказывал человек абсолютно одинокий, который после войны, как и очень многие, не смог создать семью. И он у них в семье постоянно ел по шабатам и молчал при этом, сидел такой погрузившийся в себя, очень грустный. Когда он просыпался и говорил, что это был самый великий день его жизни, Эрев Йом Кипур. Что было Эрев Йом Кипур? Вот, говорит, мы, когда ходили на работу, мы получали свою пайку хлеба утром и вечером. И вечером мы должны были вернуться, когда уже наступит Йом-Кипур, а утром выходили на работу, еще нельзя было есть. А мы, говорит, все понимали, что мы не выдержим дважды, не поев, что мы просто свалимся с ног. И в тот день решили, в день перед Йом-Кипуром назначили выход раньше, и мы вернулись, и мы успели съесть свою пайку, а на следующий день отменили. И вот мы видели и чувствовали присутствие Всевышнего с нами в лагере. И он рассказывал, что он эту историю рассказывал со слезами на глазах из года в год. Так вот, чему человек при своей разрушенной жизни радовался больше всего, что они смогли в условиях, где они постились, в общем, 365 дней в году, поститься в Йом-Кипур. А я хочу рассказать историю, которую я слышала от своих родителей, когда они поехали в 67-м году на летних каникулах, они были в Советской Грузии. И, как известно, в Грузии жили немножко по-другому, чем в других частях Советского Союза, в том смысле, что грузины продолжали делать всякие незаконные по советским законам махинации. И кто на этих махинациях попадался, сидел в советских лагерях по так называемым экономическим статьям. И вот рассказывал один из них моему отцу, что он в лагере оказался с группой еще в 10-15 человек грузинских евреев. Никто из них не был официально религиозным, так? Но подходил Песах. И они сказали себе, что в Песах они хамец есть не будут. Ни о какой маце не шла речь, но хамец они не готовы есть. А для этого они попросили встретиться с начальником лагеря и попросили у него, чтобы вместо обычной еды им выдали пару мешков картошки и свеклы, из которой все равно в лагере варили всякую похлебку, так, и чистую кастрюлю для того, чтобы они в течение этой недели могли себе варить. Ну, вместо ответа они получили огромную дозу мата за религиозную пропаганду в лагере, и он их послал куда подальше и сказал, пусть забудут об этом вообще. Они через несколько дней передали ему, что его просят срочно зайти на кухню. Он зашел, и они его окружили кольцом. А стоят эти огромные лагерные кастрюли, в которых варят на тысячи людей. И один из них говорит ему: так, или ты даешь нам то, что мы попросили, или выбирай, в какую кастрюлю ты прыгаешь, потому что живым ты отсюда не выйдешь. Он хватается за пистолет и направляет на них: я вас сейчас всех поубиваю. Они ему отвечают: всех не убьешь. Нескольких убьешь, мы убьем тебя. Ты, если мы не получаем то, что мы требуем, ты отсюда живым не выйдешь. Он в панике начинает кричать: вас всех расстреляют, вы сошли с ума. Они ему отвечают: если мы должны есть хамец в Песах, то пусть нас расстреляют, нам все равно не стоит жить. И начальник сдался, они получили кастрюлю, картошку и свеклу. И это не... И если бы я эту историю не слышала от своего отца, который сказал, это был вполне реальный грузинский еврей лет 35, который эту историю рассказывал со смешочком, сидя с непокрытой головой, то есть... Ни до, ни после он себя не считал особо религиозным. Ну, хамец на Песах. Так вот, когда мы понимаем, что такое для нашего народа его традиции, его вера, мы понимаем, каким образом сохранился наш народ. И, дорогие женщины, вот когда мы всегда говорим, чего Всевышний ждет от нас, Всевышний ждет от нас, чтобы мы перенимали эстафету поколений. И мы, как мамы, должны воспитывать наших детей, что вот наша идышка, это наш иудаизм, это самое дорогое, что у нас есть. И что еврейский народ не выбран для того, чтобы возноситься над другими народами. Я не знаю, или вам известно, я, честное слово, до сих пор не могу прийти в себя после этой истории. Есть в Израиле потрясающая организация Матанат Хаим. Это организация, во главе которой стоял Рав Гавер, Зехар Цадик в Кадош Левраха. Он сам был больный, у него отказали почки. Он прошел пересадку почки и поставил в целью своей жизни помочь людям, у которых есть заболевание почек, получить пожертвование почки от здорового живого человека на добровольных началах. И в Израиле сегодня есть несколько тысяч людей, которые это сделали. Пожертвовали другому свою почку, подарили жизнь. Организация так и называется Матанат Хаим. Подарок жизни. Он, к сожалению, был одним из первых жертв короны. И все люди, которые его знали, говорили, что для них это было тяжелейшим потрясением за всю корону, может быть, тяжелее, чем когда-то кто-то из близких ушел. А его жена продолжила его дело, недавно, значит, происходит такая ситуация. Один журналист, религиозный мужчина, объявил, что он готов пожертвовать почку на одном условии, что почка будет пересажена еврею. Он не спрашивал, какой там будет еврей, религиозный, нерелигиозный, молодой, старый, еврею. И началась, я не знаю, как об этом узнать, началась травля левыми. Самый настоящий еврейский национализм. Все люди равны. Как он посмел? Что это такое? Причем никто в этой группе не собирался заниматься пожертвованием. Никто из них не мог встать и сказать, да, вот я тоже среди тех, кто же. Так вот, ничего не поделаешь. Есть еврейское величие и есть еврейское братство. И я, мама моя всегда говорила мне фразу польского поэта, еврея, который был очень ассимилированным евреем до войны, Юлиан Тувим. В войну он сказал, я еврей не по крови, которая в жилах, а по крови, которая вытекает из жил. То есть еврейские страдания нас объединили. И если мы из них сделаем наш урок, что мы должны быть более добрыми, более сочувствующими, более людьми с большой буквы, то мы приблизим избавление. И это наша основная задача. И с другой стороны, я думаю, что все, кто постоянно слушает мои уроки, видят другую картинку, чем обычно. Это потому, что я сижу на низком сиденье и так себе поставила. Так вот, еще через час мы встаем и возвращаемся к более не менее обычной жизни. И это очень странно, потому что траур продлится до завтра обед. Кстати, галахически, так как это перед шаббатом, то уже моцей шаббат можно начать стирку и купаться и так далее в качестве подготовки к шаббату. Обычно это можно только на завтра в обед, 10-го аба, потому что храм горел с середины 9-го аба до середины 10-го. Так кажется, траур должен только усилиться, а мы во вторую половину дня уже сидим, как обычно, уже можно делать какие-то вещи. Это потому, что наши мудрецы говорят, что в это время родился Машиах. То есть не надо это понимать буквально и звонить во все больницы и проверять, кто там мальчики, которые родились, а потом гадать, кто же из них будет Машиахом нашего поколения. Но Машиах – это дух избавления. Он материализуется, когда мы поймем, что мы в изгнании, и поймем, что мы нуждаемся в избавлении. Почему я это говорю? Потому что есть умники, которые говорят, с какой стати говорить сегодня молитву, которую мы все будем говорить в Минху, Нахем. «Утешь нас за разрушенный город». Иерусалим же сегодня не разрушенный. Посмотрите, какая красота вокруг. Так вот, пока храм не отстроен, Иерусалим, духовный Иерусалим, он разрушен. И когда перед стеной плача можно вести войну за то, чтобы там устраивать неортодоксальные миньяним женщин, то Иерусалим, духовный Иерусалим, разрушен. И когда Машиах еще не пришел, то нам есть о чем плакать и просить. То есть мы должны почувствовать, что не то, что сегодня есть все материальные блага, это уже наше избавление. Но когда мы почувствуем, с одной стороны, солидарность с еврейскими страданиями всех поколений, а с другой стороны, желание духовного роста и желание быть близкими к еврейским ценностям, вот тогда мы откроем дверь навстречу Машиаху. А Всевышнему даже дверь не нужна. Он обещает, что когда мы откроем дырочку, как угольная, как дырочку в игле для нитки, то он откроет нам зал. Так вот, давайте используем этот день для того, чтобы вспомнить, помолиться и попросить. Вопрос.
Да, спасибо большое, Рабанит Цепора. Вопрос мне пришел еще до урока. Вчера мне написала одна наша слушательница, и она просит подсказать, как, каким образом и как, в каком порядке приучать детей к 9 ава.
Окей. Значит, во-первых, так. Самое главное, чтобы кто-нибудь не переборщил, до 9 лет нет поста. Нет поста вообще. А вот к чему вполне можно приучать уже лет с 5-6, что сладости нету. Это день нашего траура. Так? И попытаться таким образом приучить детей к трауру. Теперь с 9 лет постятся несколько часов в состоянии по силам и физическому состоянию ребенка. Теперь очень важно, чтобы мы детям лет 8, 9, 10 осторожно рассказывали и о Гадота Хурбан, то есть те истории, которые рассказывают про разрушение храма, но меньше сосредотачиваться на смерти от голода и о страданиях, а больше о том, что такое Синат Хинам и какому беспричинная ненависть, и каким разрушением это вело, и как важно, чтобы мы любили друг друга. И, конечно, говорить, но в общих фразах о том, что евреи страдали на протяжении всех поколений. Чем дети старше, тем больше давайте стараться рассказывать. И, дорогие женщины, вот позвольте вам что-то сказать. Если есть что-то, что в моих глазах непростительно, я уже примирилась с тем, что единственная литература на сегодняшний день – это комиксы. Уже сама держу дома комиксы для детей. Но единственный вид комиксов, который никогда не зайдет в мой дом, это как веселые еврейские мальчики-партизаны побеждают дураков-нацистов с большой легкостью. Потому что, как я уже не раз слышала, в том числе Гади Полок, так как, так сказать, вроде бы коллеги, старается выражаться осторожно, но это еврейское отрицание катастрофы, эти комиксы. Так вот, не позволяйте своим детям трогать эту гадость, у меня другого слова нет. И старайтесь рассказывать детям, опять-таки, осторожно. Я сейчас хочу затронуть книжку, которую я читала в детстве. Кстати, она была не о евреях вообще, потому что понятно, что никто такой литературы в Советском Союзе не выпускал. Она была о ленинградской блокаде. Книжка была предназначена для детей. И вот после, я не помню ее всю, но одна история у меня осталась в памяти. И я думаю, что это был великолепный способ донести страдания и не испугать чересчур. То есть рассказывалась о семье, где есть вся семья, они все время голодные, и у девочки уже нет никаких сил подняться, и родители ее как-то пытаются развеселить и что-то ей рассказывать. И мама ищет, как поплотнее заткнуть окна, чтобы было не так холодно, и в соломке находит яичко птицы. И это яичко ей варят с крошками, она просыпается и улыбается, и они слышат, что есть, значит, по Ладоге завезли в Ленинград какие-то продукты. Так вот, с одной стороны, история была страшная, я плакала. С другой стороны, там была надежда, было ощущение, что вот эта девочка спаслась. Так? И я очень думаю, что если мы подумаем, как это вот так нашим детям преподносить, то мы найдем сегодня и истории, и литературу, и есть для тех, у кого дети хорошо и свободно читают на иврите, есть совершенно потрясающая книжка Мейра Бирама, Рава Валаха, «Эвен Амизбеах», «Камень жертвенника», который рассказывает о периоде разрушения храма, но рассказывает опять-таки с этой же оптимистической ноткой. Это для детей лет 10, 11, 12.
Спасибо большое. Галит, у нас есть поднятая рука.
Сейчас я смотрю. Да, и у нас был пропущен вопрос, он убежал наверх, но был вопрос. Так, Яэль, пожалуйста, у вас включен микрофон.
Да, спасибо, вы меня слышите?
Да, да.
Вы знаете, у меня вопрос. Я вот не, да, я живу сейчас, я вообще из Днепра, сейчас живу в Холоне. И вот я в одном частном ульпане рассказывала о Шавуоте. И одна пожилая пара, по-моему, даже из Ленинграда, сказала мне, вот мы все понимаем, вы говорите, что Бог есть, и вот Он дал нам заповеди, как нужно жить. Но как же могла случиться катастрофа, как столько неповинных женщин, младенцев, которые и верующих людей, почему они погибли, почему был такой ужас? Я им сказала, у меня нет ответа. Я не знала, как мне ответить на этот вопрос, и до сих пор не знаю, как могло такое случиться.
Послушайте, да? И я этот вопрос знаю примерно с тех пор, как я родилась. И я хочу сказать что-то. Я видела ответ Рава Кушнира, который сказал, когда этот вопрос задают для того, чтобы освободиться от соблюдения, на него не надо отвечать, потому что никакой ответ не удовлетворит. А люди, говорит, которые соблюдают и служат Всевышнему, знают, что ответ, что все это уже было предсказано в Торе за тысячелетия до того, как произошло. И это не как Всевышний допустил, это как Всевышний это своими руками сделал. И когда мы говорим, как такое могло произойти, мы забываем, что на тот период еврейский народ вполне мог исчезнуть не от катастрофы, а от ассимиляции, потому что везде люди отказывались от своего еврейства. Мы забываем, что вообще я отвечу ответом, который мне всю жизнь мама моя отвечала на все такие вопросы. Я только не знаю, от имени какого рэба она это, хасидского, она это говорила. И я это должна, наконец, найти. Он отвечал, если бы я его понимал, я бы им был. Лу ядатив гаитив, для тех, кто понимает иврит. Я не берусь судить о Всевышнем. И я извиняюсь по Достоевскому, боль одного ребенка в отделении онкологии, она не менее страшная, чем боль миллиона детей. Мы не знаем, зачем человеческие души приходят в этот мир и почему каждый человек проходит свой путь. Я знаю только одно. И это говорил человек, который сам прошел катастрофу самым тяжелым образом. Доктор Виктор Франкель в своей книге, только пусть мне кто-то по-русски скажет название, Адам Мехапес Машмаут.
Человек в поисках смысла.
Человек в поисках смысла. Большое спасибо, Рита. Так вот, он один из величайших психологов 20 века. И он говорил, что люди религиозные, которые видели Всевышнего и видели в этом смысл, выживали и переносили гораздо больше, чем люди, которые этот смысл потеряли. А так как мне тяжело долго спать из-за моего возраста, то я провела ночь за чтением книги на иврите «Звезда во тьме», которую написала Рут Зайдеман, Кохав Беофер, которая в начале войны была девочкой 10 лет и закончила войну 16-летней. И ее семья настрадалась страшно, она очень простым языком, без всяких литературных ухищрений описывает то, что они прошли. Кстати, им повезло много больше, чем другим семьям. Они выжили 4 сестры и брат. Это редкое явление для Польши. Как она говорит, предки наши за нас молились. То есть погибли родители и 3 детей из 7. Но везде и всюду она пишет. Вот она увидела цветочек. Всевышний, как прекрасен твой мир. Их гонят в снегу. Она говорит, а я смотрю вокруг и говорю себе, Всевышний, ты все можешь. Ты можешь и нас спасти. Так вот, вот эта вот глубокая вера не у нас, которые сидят сытно, едят, довольны и так далее, и рассуждают, как Бог мог это все сделать. А очень многих людей, которые это все прошли, не поколебалось ни на секунду. И я закончу ответ мой на этот вопрос словами Эли Визеля. Значит, после войны он написал, что его вера сгорела в крематориях Аушвица. А прошло какое-то количество лет, и его стали видеть в синагоге, он стал заходить и был очень близок к Ребе из Любавича, Зехар Цадик Левраха. И в конце концов его спросили. И он сказал: я никогда не потерял веры ни на секунду. Я только был страшно зол на Всевышнего. А с годами я успокоился, потому что я начал понимать очень много смысла, когда я увидел возрождение еврейского народа, создание еврейского государства, людей, которые через все это прошли и остались верными Всевышнему. И да, я в душе с Всевышним помирился.